Я уже обратил ваше внимание, что и о сущности христианства важно сказать, это понятно, но особенно важно предупредить многих современных людей от тех искажений в понимании христианства, которые сейчас встречаются, увы, на каждом шагу. Хорошее дело, нужное, догма церковной почитания икон. Понимаете? Да, да, а во что превращаем? Оказывается, уже начинаем совершать молитву, уже, значит, не Бога Матери, а иконе. Не Бога Матери, оказывается, помогает, а такой-то образ. Ну что же это такое? Не Господь Бог помогает, а вот именно этот конкретный угодник Божий. Понимаете, что делаем мы? Здесь надо быть... Вы чувствуете тонкую грань, которую переходить нельзя? Тонкая грань. То начинается, вот такую-то надо молитву читать, такой-то акафист и так далее. То есть превращаем во что? В чем тут ошибка? В том, что уже сам этот образ или сам вот этот ритуал обращается в самодействующее нечто. Уже и Господь Бог скоро будет не нужен. А нужно только вот это знать, кому и как обращаться. Вот тонкая грань, слышите? Тонкая грань. И уж кто должен это чувствовать, эту грань, как не священники, как не те, кто получает богословское образование? Недаром все говорю, все хорошо в меру. И можно и само христианство исказить в конечном счете до такой степени, что уже и от него ничего не останется. Итак, христианство – это не обрядово-магическое средство решения земных проблем. От печенки вот такую молитву, от селезенки вот эдакую молитву нужно читать. Скоро дойдем, если не дошли до этого. И, наконец, ну, для нас, может быть, это... Сейчас я иронически говорю, слышите? Иронически говорю. Для нас, может, это уже несущественно. А что несущественно? Когда христианство рассматривается как средство, особое средство достижения мистических способностей и состояний. Ну, почему для нас это не важно, понимаем. Нам ничего, никакой мистики не надо, и никакой духовности не надо. Мы и так хороши. Обойдемся и без духовности, и без мистики. А вот некоторые находятся люди, которые вдруг начинают стремиться к чему-то высокому. Кажется, хорошее стремление. Да, хоть немножко сбросить себя груз, очиститься. И вдруг здесь мы находим такие средства, о которых святые отцы, слышите, не кто-нибудь, не мы с вами, а святые отцы, святые авторитеты говорят, это путь к прелести, к заблуждению. Путь, который ведет человека к самомнению, к гордыне, к мистическому сластолюбию. Это мы сейчас находим. Присылают мне книжку, перевод с греческого, как архимандрита Нектария, не помню фамилии, греческой фамилии. Книга называется «Иисус Христос как любовь и возлюбленный». Ой, ой, как сладко, просто не могу. Душа заходится от сладости. Как любовь и возлюбленный. Обращаясь, смотрю к мистикам католическим. Боже мой, какая блаженная Анжела падает в костеле, в церкви, в костеле. Падает, кричит, бьет ногами и кричит, «Возлюбленный, куда ты ушел от меня? Я еще не насладилась с тобою». Вы слышите? Молодому человеку, только что пришедшему, друг старец, вот тебе четки, сейчас и будешь вместе с нами несколько тысяч сразу произносить молитвы Иисусовых. Причем не как-нибудь произносить, а быстро-быстро. То есть превращаем уже, превращаем священное обращение души человеческой к Богу, обращаем во что? В средство достижения сладостей мистических, достижения мистических состояний, не Бога. Первые требования молитвы – внимание. А здесь что такое? Когда быстро-быстро, во мгновение ока, не прошло и часа, как этот бедный юноша, уж каким образом это непостижимо, но уже произнес 3500, 3600 молитв Иисусовых. Старец в восторге. О, я тебе покажу и другое. Сам я могу за один вдох-выдох 100-200 молитвы Иисусовых произнести. Вы слышите? Но зато у этого юноши, уже когда он прошел этот первый круг, появилась сладость, слышите, сладость в гортани, на языке, на устах. Вы слышите? Причем самое замечательное, вы слышите, я вас предупреждаю, ни у одного святого отца вы не найдете таких вещей, чтобы читать молитву быстро-быстро. Более того, они прямо предупреждают, видишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. А тут сразу тысячи молитв одним ударом, и уже сладость потекла. Недаром Глинский отец Серафим сказал монаху, который пришел к нему и сказал, что у него непрестанная молитва. Ответил, великолепно ответил, нет у тебя никакой молитвы. Ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Слышите? Ух, какое искушение для многих, которые уже рвутся сразу к совершенству, сразу к получению благодати, сразу к наслаждениям духовным. И лже-старцы предлагают им это. То есть христианство рассматривается как средство достижения вот этих мистических состояний. То есть достижение чего? Откровенной прелести. И вот там целые книжки «Иисус Христос как любовь и возлюбленный». Я посмотрел биографию этому архимандриту, немного более 50 лет, и он с юности участвует в молодежном движении. Все ясно. Все ясно. Молодой монах с молодыми не только ребятами, но и девчатами. Правда? И как тут не возгореться любовью самой возвышенной? До чего доходим? Иисус Христос как любовь и возлюблен. Сама фраза. И дальше. Дальше посмотрел. Нигде нет даже никакого указания того, что такое христианская любовь, как она приобретается, насколько она принципиально отлична от естественной любви. Вы слышите? Естественная любовь мужчина, женщина, юноша – это нормальное явление. Это не грех и не добродетель. Слышите? Не грех и не добродетель. Эту любовь имеют между собой все земные твари, в том числе и человек. А любовь божественная, которая может быть в христианине, это совершенно другое явление, о котором Исаак Сирин пишет. Как ты посмел говорить о любви божественной, не очистившись прежде от страстей? Ибо невозможно ей возгореться в сердце человеческом, пока в ней присутствуют страсти. Этого не знают. И начинается. Вот те некоторые люди, которые действительно хотят христианской жизни, хотят действительно действительно хотят истинного монашества, которые хотят все-таки достичь хоть чего-нибудь, очищения души, попадаются вот на это, на сластолюбие мистическое. И бедные остаются не только без плода, а как повреждаются. Итак, а многие видят, что суть христианства именно в этом и состоит, в достижении этих состояний. Забыли, что Христос – Спаситель. Найдите мне человека, у которого страшные боли, болезни и боли, и который бы в это время мечтал о наслаждениях. Найдите мне тонущего, который захлебывается, чтобы он мечтал о том, какой у него будет сладостный там пир или обед или прочее. Что за глупость? Поэтому святые отцы говорили, делание, которое не имеет конца в земной жизни, это делание покаяния. Вот в чем дело. А тут искание мистических состояний. Вы слышите? Это одно из страшных заблуждений, которым уловляются даже искренние души, еще молодые люди, которые не понимают, которые что-то хотят, и вдруг попадаются. И им вместо спасения, вместо познания своих страстей, которыми мы наполнены, от которых надо освобождаться милостью Божией и покаянием, вдруг им вместо этого сразу сладости. Только пронеси несколько тысяч молитв Иисусовых, и сладость появляется. Ай-яй-яй. Вот так. Ну, мы об этом немножечко с вами тоже поговорим. Я вам приведу тоже примеры. И я надеюсь, что вы понимаете, насколько это серьезный вопрос. Мы же всегда, мы никогда... Нам очень трудно пройти по всем этажам. Мы сразу хотим на 101 этаж. Что я там буду проходить по ступеням? Сразу раз и взлетел. Головой вниз сверху. Так, продолжаю. Еще тема. Очень серьезная тема, с которой, вы знаете, вы столкнетесь много-много раз. По крайней мере, я вам говорю просто из элементарного опыта. Ну, вы же знаете, мне приходится иногда все-таки выступать в разных собраниях, и уже неоднократно в университетах среди ученых братьев задается один и тот же вопрос. Бог есть любовь, вы учите? Да. Он сотворил человека для блага? Да. Тогда объясните, пожалуйста, а кто спасется? Православные. А все не православные? Ну, а все не христиане? Ну, естественно, не христиане. Как? Погибнут. И все не православные? И все не православные. А среди православных много настоящих православных? Нет, немного. И Бог сотворил человека для блага? Значит, миллиарды и миллиарды людей, которым он дал жизнь, пойдут куда? В нескончаемые мучения, муки. Да? Да. Это Бог – любовь? Он не знал, что они изберут зло? Это задают вопросы, вы понимаете, в чем дело? Он что, не знал, разве что дает он жизнь человеку, и он изберет зло, а не добро? И почему же он, зная это, дал ему жизнь, чтобы он потом пошел в нескончаемые мучения. Вот вам вопросы. Вот вам вопрос. Вот вопрос-то. оказывается, здесь мы с вами оказываемся перед весьма серьезным вопросом. Каким? Что говорит Священное Писание? Сколько множества найдем прям слов самого Христа, пойдут в муку вечную, будут ввержены туда, куда ввержен сатана и все ангелы его. Наряду с этим находим и другие высказывания. Христос – Спаситель всех человеков, а наипаче, то есть особенно, верных. Бог будет всяческое во всем. Интересно. Что делать? Что делать? Как разрешаются такие труднейшие вопросы? Скажу вам об одной очень важной вещи, которую мы все должны твердо знать. Мы, православные, отличаемся от и католиков, и протестантов одним важнейшим положением, то есть не одним, а в частности важнейшим положением. Мы говорим, что верный смысл Священного Писания мы можем найти только в святоотеческом учении. Не в своем разумении, а в святоотеческом учении. И когда мы находим, что святые отцы не один, не два, а целый сон, говорит вот так, следовательно, нужно понимать именно так. Слышите? Чем мы отличаемся? У католиков последнее слово. Сказал Папа Римский – все, все. Вы знаете решение Первого Ватиканского собора? Вы же проходили, надеюсь, наверное, что определение Папы само по себе, а не согласие Церкви неизменно. Помните, надеюсь, все помните. Это абсолютная истина та, которую он сказал. У протестантов еще хуже. Там вообще нет эталона истины. Там каждый сам себе голова. И больше ничего. Мы, православные, только тем и отличаемся, что мы говорим, мы не смеем сами утверждать то или иное. Мы смотрим, как учат святые отцы. И если находим у них единогласие по какому-то вопросу, говорим, вот так говорит Дух Святой. Таково понимание. Вот в данном случае, я говорю о вопросе, кто спасется, мы с вами оказываемся перед лицом картины удивительной. Какой? С одной стороны находим целый ряд отцов, которые говорят прямо, праведники, прям цитируют Писание, Евангелие, «Просветятся, как солнце в царстве Отца своего». Грешники пойдут в муку вечную. Целый ряд отцов. Слышите? Других целый ряд отцов, которые прямо говорят, по перенесении мучений в конечном счете, и они обретут Царство Божие. Причем это не один, не два, потому что привыкли иногда ссылаться на Григория Ниски. Ну и сам Григорий Ниски авторитет, конечно, огромный, но это же не Григорий только Ниски, а целый ряд отцов. Это он, это Афанасий Великий, это Григорий Богослов говорит об огненном крещении там, самым трудным и тяжелым. Это Амфилохий Иконийский, это Епифаний Кипрский. Это Иоанн Златоуст, посмотрите, что в пасхальном слове говорит. Ни единого во гробе. Что пишет Ефрем Сирин, поразительные вещи, что Исаак Сирин, то есть Что говорит? Говорит наше богослужение. Только посмотрите, почитайте службу Страстной Пятницы, Великой Субботы. Мысь какая там, прям черным по белому. Вот кто в хоре, те, может быть, помнят. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Целый ряд находим. Слышите, в какой ситуации? При этом, что хочу вам сказать. Ни одного из этих святых отцов, которые так учат, ни один собор не осудил. Слышите? Это раз. Во-вторых, эти все святые не хуже знали Евангелие, чем те другие святые отцы. И они друг друга, опять-таки, в ереси не упрекали. А ведь кто-то, наверное, один из них прав. Удивительное дело. Более того, такой, как Григорий Ниский, был назван даже, который прямо заявлял, что по перенесении страданий все в конечном счете будут, в которых Бог будет всяческой во всем, был назван отцом отцов. И когда на Пятом Вселенском соборе осуждали Оригена, его учение по катастасис пантен, никто даже не упомянул ни Григория Ниского, ни Иоанна Златоуста, ни Епифания Кипрского, ни Афанасия Великого. Никто не упомянул, сказал, еретики, предать их суду. Нет. То есть, вы это запомните, значит, мы перед чем стоим? Оказывается, в церковном сознании одинаково существует вот эти две линии учения отцов, в результате которого что можем сказать? То есть церковь по известным ей причинам не дает нам окончательного ответа. Тайна будущего века. Единственное только преимущество отцов, которые говорят о прекращении страданий, в чем? Что если это так, то тогда разрешается самый страшный вопрос, который ставится к христианству. Какой вопрос? Бог – любовь и вечные муки? Нет. Разрешается этот вопрос. Итак, две одинаково церковные точки зрения, потому что подтверждаются сонмом, вы слышите? Ни одним, ни двумя отцами, вот, а целым сонмом отцов то и другое. То есть и здесь вы тогда можете спокойно сказать, да, церковь не определяет окончательно, но существует то и другое. При этом одна из этих точек зрения прямо отвечает на вопрос, как это понять, что Бог – любовь и вечные муки. Понятно, да? Вот этим вопросом мы с вами тоже с вами займемся. Этим вопросом тоже. Я вам приведу и примеры, и отцов, чтобы все это было налицо, чтобы вы поняли, да, как смотрит церковь, почему приходится об этом говорить. Ну, вы сами знаете, Боже мой. Ведь фанатики со всех сторон могут быть. Фанатик – это тот, который не слышит доводов. Вот Святой Отец учит. Отстань, никаких, никаких святых отцов. Я сам понимаю лучше. Вот так. Вот это нужно иметь, значит, в виду. Вам пригодится вот эта точка зрения, вторая, которая говорит, нет, не бесконечные муки. Пригодится, чтобы рассеять сомнения у людей, для которых это учение о вечных муках является камнем преткновения. У меня был конкретный личный случай, когда один ученый говорит, я принимаю все, но здесь все, здесь предел мне. Потом стал священником. Вот. Эта тема, значит. Еще следующие темы, о которых, я надеюсь, мы с вами поговорим. Вот в связи вот с этими вопросами о сущности христианства, о том, какие ошибочные взгляды, и о понимании того, муки эти бесконечны или не бесконечны, очень серьезный вопрос возникает. Вопрос о мистицизме и духовности. Хочу вам сказать, потому что вы, может быть, это еще, может быть, не слышали, что само слово «мистика», «мистика» – слово чье? Греческое. Но вы знаете, какой парадокс? Вы себе представить не можете. Я помню, тоже был удивлен. Удивлен, что, оказывается, греческое слово «мистика» совершенно не употреблялось в наших славянских переводах святых отцов и богослужения. Ну, например, Кирилл Иерусалимского слова какие? Надо бы написать «мистагогические». Вдруг читаю, что такое перевод? «Тайноводческие». И нигде нет этого слова. Появилось оно в лексиконе богословском, богословском, как пишет архимандрит Киприан Керн, тоже с удивлением. Это слово «мистицизм» и «мистика» перешло в богословскую нашу литературу не от греков, а с Запада. И в каком контексте, учтите? Очень интересно. Мистики кто такой? Мистики есть и христианские мистики, есть и буддийские, есть и мусульманские, есть и иудейские, есть и языческие. Мистика слова всех объединяет в одну кочечку. Прям Ноев ковчег. Смотрю, перед революцией один из наших профессоров пишет книгу целую «Мистика Макария Великого». Вот до чего дошли. Не было этого понятия в русском богословии до определенного периода и в богослужениях. Не было никогда тайна, тайноводческие, таинства. Хотя бы кажется, почему же? Вон же, поем же, исполайте деспота. Помните, как бабуся говорила, вся служба не по-нашему. Только исполайте по деспоту, и спели по-нашему. Видите как? Кажется, пожалуйста, почему не употребить? Нет. За этим понятием мистика что таится? Смешение всех религий. Извольте объяснять, когда скажете «мистика». Кстати, слово «мистика» в переводе на латинский язык – это «оккультус». И когда вы сказали «мистика Макария Великого», то, пожалуйста, переведите, что ж, «оккультизм Макария Великого», да? Слышите? Недалеко ли пойдем? Так вот, в данном случае, поэтому, когда я о чем буду говорить, когда я ставлю так вопрос «мистицизм и духовность», то хочу показать, что такое, во-первых, духовность с православной точки зрения. Ой, как это важно! И что такое лжедуховность, то есть мистицизм, о котором учили святые отцы, о котором предупреждали святые отцы, как о большой опасности великой, и о том, как этот мистицизм разъедает, если хотите, разрушил духовный опыт западных христиан и католиков, и протестантов. Это большая, я вам скажу, трагедия. Это настоящая трагедия. То, о чем предупреждали святые отцы, всячески вдруг стало объявляться святостью. Вот эта тема, она очень для нас, друзья мои, очень важна, особенно в плане апологетическом. Учтите, эта апологетика, я вам скажу, может быть, затравит один из самых важнейших моментов. Ибо я вам скажу, что проку? Слышите, что скажу сейчас? Что проку? Хорошо, мы верно учим об Иисусе Христе, о Святой Троице, говорим сущность христианства, все объясняем. что и кто такой Бог, и что Он есть, так и затем идем по пути абсолютно ложному в своей духовной жизни. Сказать, что тогда проку от всех этих наших знаний, если мы начнем искать сладостей, состояний, видений, переживаний духовных и так далее. Что проку, скажите, от всех этих знаний? Не только никакого проку, а горе и беда. И если мы хотим действительно показать, что такое христианство, если мы хотим защитить христианство, то есть истинное христианство, мы должны предупредить об этой страшной опасности, которая поджидает человека, если он не понимает этих вещей. Вы знаете, нас ведь так и потянет тогда, куда? Иисус Христос как любовь и возлюбленный. Это нам ближе и интереснее. Вот так, вот эта тема. Ну, потом, я думаю, нам с вами придется поговорить еще о некоторых вопросах. Именно один из вопросов – что такое церковь? Вы слышите? Сколько, вот сейчас, возьмите прессу, сколько нареканий на церковь, Боже мой, сколько обвинений на церковь. И я вам скажу, все эти обвинения – это все стрелы, которые летят в совсем другую сторону. К церкви имеет самые малые отношения. Обвиняют конкретных людей, начиная с высших до низших. Да, да, они в церкви, они в церкви. Но причем-то Иуда был в церкви среди апостолов. Что, мы тогда должны перечеркнуть всех их, да? Всех апостолов и Христа? Не понимают, что такое церковь. Это в Риме, там папа – это церковь. У нас ничего подобного. Ни один человек не отождествляется и не может быть отождествлен с церковью, даже патриарх. Никто. Чем выше человек занимает пост в церкви, он более ответственен за учение церкви. Это верно. Но сам по себе он не является церковью. И поэтому это очень важно показать. Что церковь – это не общество людей только, это только оболочка общества людей, объединенных единством веры, таинств, иерархии и так далее. Это оболочка внешняя. Ибо в этой оболочке кто присутствует? Каждый крещенный. А среди крещенных кто может быть? И самый святой человек, и последний негодяй. Крещеный? Крещеный. Слышите, что такое? Если понимать церковь как общество. Вот это общество церковное, организация является только чем? Той средой, слышите, средой, в которой существует, формируется, и в которой приобщаются к церкви человек. Что это такое? Церковь – это есть то единство многих. Единство в чем? В Духе Святом, то есть в жизни своей. Тех людей, которые искренне стремятся жить по-христиански. Слышите, кто? Вот кто в церкви. Знаем мы их? Редко узнаем. Узнаем только тогда, когда церковь как организация канонизирует кого-нибудь. А так мы не знаем. Мы его презираем какой-нибудь там коллега, неизвестно кто, а он, может быть, самый первый член церкви. Слышите? И напротив, какой-нибудь богослов, сверхпрофессор, доктор, или архиерей даже, который кажется уж такой член церкви, а на самом деле он церкви, может быть, и не был никогда. Вы слышите? Церковь – это есть единство в Духе Святом всех тех, вы слышите, всех тех христиан, которые искренне стремятся жить по Евангелию. Причем не просто по Евангелию даже, а знаете, какое важное дополнение? По Евангелию, объясненному, преподанному святыми отцами, а не по собственному разумению, не по собственному ему глупому разумению, а святыми отцами. Потому что как только мы станем по собственному разумению, так тут же легко впасть в любую прелесть, в любое заблуждение, во что угодно, как в вопросах веры, так в вопросах жизни. Слышите? Вот, оказывается, что есть церковь. Вот эта церковь именуется телом Христовым. Недаром мы говорим, что она возникла, когда в день Пятидесятницы Дух Святой стал тем единством тех многих, которые есть церковь. Поэтому церковь образуется не людьми. Слышите? Люди только входят в церковь. Они образуют ее. Они могут войти. Но войти как могут? Вот это еще следующий вопрос, который мы с вами тоже должны будем рассмотреть. Это вопрос звучит, я бы сказал, радикально. Таинство и магия. Таинство или магия? Слышите? Можно принять таинство как магическое средство. Можно принять таинство как верность Богу, как исповедание Бога, как обещание Богу доброй совести, кто веру имеет и крестится. А кто не имеет веры, помните? Речь-то идет о крещении, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А кто не имеет веры и крестится, осужден будет. Ух, какие вещи! Таинство можно принимать практически без веры. Потому что такое вера, реальная вера? Это обещание Богу доброй совести. Это отвержение, сознательное отвержение сатаны и всех дел его. То есть отвержение страстного образа жизни. Слышите? Вот что такое, оказывается, вера. А не бесовская вера, признание того, что Бог есть, Христос был. Это не вера. Таинство и магия. Как многие принимают крещение, как многие причащаются, рассматривая это лишь как средство и земного благополучия, и надежды на вечное благополучие, не учитывая самого главного условия принятия таинства. Слышите, я прошу обратить ваше внимание. Вы же все будете служить, все будете говорить самого главного условия, при котором таинство, то есть действие благодати Божией, нисходит на человека. При каком условии? При том, который замечательно выражен в таинстве крещения. Отрекаюсь от сатаны и всех дел его. Обещание Богу, что я постараюсь жить по твоим заповедям. Вот при каком условии благодать Божия нисходит на человека. Если нет ни решимости изменить образ жизни, если нет решимости отвергнуть эти страсти, нет решимости и обещания Богу, сознательного обещания Богу, жить по Его заповедям, не будем обманывать себя. Мы лжем тогда себе. Не будем обманывать. Бога не обманешь. Если этого нет, то слова дальше звучат. А если не имеет веры, принимает таинство, осужден будет. Вот какие вещи-то. Таинство и магия совсем разные. Это один из серьезнейших апологетических вопросов, потому что критика христианства прямо говорит о том, что христианские таинства – это все та же магия, которую мы видим в языческих культах. Ох, как тут важно объяснить! При магии ничего не надо, никаких отречений, никаких обещаний изменить свою жизнь. А в христианстве таинство обесценивается полностью, слышите? Полностью обесценивается, если нет этого обещания, если нет этого решения. Мы еще будем с вами говорить, я вам приведу примеры, что пишут святые отцы об этом. Об этом, что мы делаем над таинствами, когда принимаем его бездумно, принимаем без решимости изменить свою жизнь. Что мы тогда делаем? Оттого многие из вас болеют и умирают. Это сказано в Евхаристии, это относится и ко всем прочим таинствам. Потому что, когда мы говорим «таинство», мы говорим «Бог». А с Богом шутить не стоит. Вот эта тема также. Ой, какая-то важная тема, друзья мои, в апологетике. Насколько она важна. Как много вы можете дать людям, вы слышите? Как много можете вы дать людям, предупредив их от бездумного отношения к принятию таинств? И крещение, и причащение, и соборование, и венчание, таинство брака. Ах, красивые церемонии! Да, как красивую церемонию принимают. В любом таинстве должна присутствовать решимость жить по-христиански, отныне. Вот так. Еще хочу вам сказать, вот видите, сегодня у нас с вами целая лекция посвящена этому, но я считаю, что это просто необходимо, чтобы вы видели, чем будем заниматься, поскольку еще и комментирую, тем более. Очень важный вопрос, который сейчас приобретает все большую важность, мне кажется, уже исключительную важность, перед лицом вот этой идеи толерантности. Идеи о том, что о равенстве всех религий, так, о которой мы с вами говорили, идея о равенстве всех религий, так, знаете, какой вопрос стоит? Встает. Ой-ой-ой. А почему мы должны верить во Христа и принимать христианство? Почему? Что, потому что родился, да? Бабушка-дедушка сказал, да? По обычаю, да? Не грош ли цена такой вере? Образованный христианин должен ответить вопрос, почему? Почему ты христианин? Почему ты веришь во Христа как Спасителя? Почему? Вот вопрос. И скажу вам, вопрос-то этот задается. Слышите? Задается. Он в Дубне, знаете, проходит конференции. И там это ученые-братья. А почему это христианство? потому что больше всех у нас православных, только поэтому, да? Друзья мои, этот вопрос очень важен, и мы постараемся с вами его рассмотреть. Сейчас я вам отвечаю кратко. Христианство – единственная из религий мира, имеет объективные аргументы, свидетельствующие о том, что оно произошло не из земли, не от человеков, не от людей, не от их фантазии и вымысла, а имеет божественное происхождение. То есть христианство есть истина. Еще раз вам повторяю, единственная религия. Спросите представителей любой религии, а почему вы утверждаете? Почему вы считаете, что ваша религия верная? Почему? И? Я так верю? Я так верю. Да я могу верить в осиновый пень. Верю и все, ну. И больше ничего. А почему? Еще раз вам говорю, друзья мои, христианство имеет эти аргументы, причем аргументы очень сильные, объективные. Объективные что значит? Не потому, что я верю, и все. Нет, нет, я говорю, вот почему я верю. Это мы с вами должны рассмотреть. Должны рассмотреть, усвоить и передать. Передать это интересующимся людям. И в связи с этим, может быть, последний вопрос. Последний вопрос. Я хочу сказать. Не только почему христианство истинно, а учитывая, что теперь христианством кто только и что только не называется, сами понимаете, кого только нет в этом Ноевом ковчеге, возникает вопрос другой, уже серьезнейший. А почему православие? Почему православие? А почему не лютеранство? А почему не католичество? А почему не еще что-нибудь? Сколько их христианских ветвей? Почему? Почему вы должны будете отвечать? Слышите? Вам придется отвечать на это. И очень печальная картина будет, если мы не сможем ответить на этот главный вопрос, почему я православный? Скажет, жалкое ты существо. Ты просто как попугай повторяешь то, что тебе сказали, а даже не знаешь, почему. Слышите вопрос какой? Думаю, что стоит нам этим тоже будет заняться. Ну ладно, хорошо. Такова программа, друзья мои. Я вам прошелся, можно сказать, по всем пунктам нашей программы этого года. Надеюсь, вы что-то, так сказать, теперь ориентируетесь как-то. Если у вас какие-то будут недоумения, прежде всего, зачем это, какой-то вопрос. Если какие-то будут предложения, но прошу вас, предложения должны быть такие, которые все-таки не потребуют раскрытия на целый год. Тему такую можно предложить, правда же? Да. И на целый год. А какие-то все-таки частные вопросы, но которые для настоящего времени насущные, и о которых все-таки надо поговорить, то, пожалуйста, имейте в виду, мы с вами встречаться будем время от времени, и всегда сможем решить и это. Ну вот, а сейчас еще остались некие мгновения нашей жизни, в которой можно рассмотреть, вот посмотреть, что тут написали. «Совопросники века сего». Вот. «Искусители». Не иначе. Вы, наверное, забыли, что вопросы мне можно задавать только мысленно, а вслух только те, на которые я могу ответить. Вы слышали это или нет? Вот слышали и пропустили мимо ушей. Только те, на которые я могу ответить. Ну, а на мысленные ваши вопросы я на все отвечу мысленно. На любые причем. На любые, но мысленно, конечно. Ну, хорошо. Ну, давайте посмотрим, что тут написано. Как объяснить нецерковному человеку, зачем ходить в церковь? То есть в храм, в смысле. Вот зачем. Каждый из нас знает. У каждого, наверное, был случай. Не пошел в церковь. И что? Ну, как что? Мы не знаем, что. Ой, встал на коленях, молился. И эти 2,5 часа вместо всеношной. Ой, как я молился, да? Левой пяткой правую кнопку телевизора. И такая молитовка, ой, Боже мой. Журнальчики. И Бог знает что, болтология. Церковь, храм – это то место, где могу хоть немножко я должен отойти от этой своей суеты. Мы же все, как белка в колесе, вращаемся. Этой суеты полно. Обращаю ваше внимание на слова Христа, где Он говорит, по возрастающей степени тяжести, послушайте, не отягчайте сердца ваши объедением, понятно, пьянством, ой, и самое страшное – суетой житейской. И от объединчик отходит, и от пьянства отходит, опомнится, а от суеты житейской во веки веков не опомнишься. Как вихрь все время. Храм – место, где все-таки идет богослужение, где иконы, где можно побыть самим собой, где можно хоть немножко, если я христианин, подумать о том, что же я делаю, какой, как я веду себя, как я живу, где можно покаяться перед Богом, где можно, в конце концов, покаяться и в присутствии священника, где я могу принять и крещение, где могу принять причащение, где могу принять все таинства, где могу помолиться. Вот почему необходимо ходить в храм. Он приобщает меня этой атмосфере жизни. А эти разговоры, я дома помолюсь и так далее, это такая чушь, что я просто... Какой-то самообман. Какой самообман? Особенно семейные люди, когда тут вам писк, крик и прочее. Как один батюшка мне говорил, я остановлюсь на колени молитву читать, а он на меня верхом. «Ну, папа, поехали!» Вот, вот так. «Поехали, папа, верхом!» Вот что такое, да. Вот кратко, если сказать, зачем нужно ходить в церковь. Да, нужно. Но ходить не просто и там мечтать, стоять, а стараться хоть немножко приучать себя к молитве. Слышите, приучать к молитве надо себя. К молитве какой? Внимательный. Святые отцы и подвижники говорят, что лучшее средство приучения себя к молитве – это молитва Иисусова. Потому что она краткая. Я еще не успеваю совсем рассеяться. Так время от времени, так сказать, стараться с вниманием и благоговением обращаться этой молитвой к Богу. Вот. Это очень хорошее средство. Что-то можно, какие-то иктини мы слышим, можем ясно, Господи, помилуй, подай Господи, что другие песнопения. А многое мы ничего даже и не поймешь. Иногда такие каноны или так читают, что ничего и не разберешь во веки веков. Надо воспользоваться временем пребывания в церкви для того, чтобы учиться молиться. Я вам скажу, такого времени, как эта школа, больше у вас никогда в жизни не будет. Не думайте, что если вы станете священниками, то вдруг сейчас у вас полное отсутствие внимания, там вы сразу станете гореть, и ваша молитва к престолу Божию будет возноситься. Ничего подобного. Если мы сейчас за время обучения не приучим себя, то все, так и прогорит наша жизнь впустую. Впустую останемся перед разбитым корытом, как в известной сказке. Поэтому надо приучать себя. Приучать себя, слышите, молите. Опять рассеялся, опять. Возьмите себе хоть маленькое правило какое-нибудь. Хоть сколько-нибудь молитвы Иисуса за всеношную несколько часов стоим. Вы только посчитайте, сколько часов мы проводим в так называемой молитве, не молясь. Не теряйте время. Тот, кто хочет серьезно, хоть немножко соприкоснуться с христианством, не теряйте время. Нам дается уникальная возможность сейчас получить пользу. Вот так. Так, я сказал, православие – наиболее чистая религия. Почему не самые чистые? Где, да, темные пятна? Ой, я буду вам говорить, где темные пятна. Кое-что скажу вам. Вот сейчас случай недавно произошел в Константинопольской церкви. Один человек, такой бедный человек, знаете, кто такой бедный? Ну, которым денег девать некуда. Так? Решил крестить своего ребенка. И что сделали? Нашли крестного, кого-то такой-то. Крестной не было, и взял мусульманку. И крестили благополучно. Крестный христианин, крестная мусульманка. И патриарх Константинопольский после этого принял эту пару с ребенком и сказал: «О, как хорошо, как у нас хорошо ведется диалог». Добрый диалог с мусульманством. Это как темное пятно или как? Как вы думаете? И столько у нас, или в одной румынской церкви, фреска в храме, Буш, американский президент, Горбачев, наш экс-президент, тот экс и третий, и Обама, по-моему, да. Третье написано: великие люди, благодаря которым, да, мир изменился и идет в лучшую сторону. Это как вам нравится? А это в румынской церкви. Это было сообщение в православном обозрении в каком-то храме. Но это, видимо, какой-то храм не центральный, не кафедральный, а какой-то храм, да. Я привожу вам примеры. Ну, а уж говорить о многих других вещах, которые посерьезно даже и не хочется. Да, есть вещи и посерьезнее. Да, посерьезнее есть вещи. Я вам, ну, только что говорил, когда вот христианство – это не… И дальше что? Сколько людей увлечены этим. Православные они? Православные. На самом деле… Стопроцентные православные и стопроцентные язычники одновременно. Это диво дивное. Во как можно быть. Так что темные пятна, конечно, есть. Еще бы. Но еще пока мы сохраняем ядро. Еще есть у нас верность святым отцам. Слышите? За кого мы должны держаться? Особенно в области вот духовной жизни. Еще пока. Но... Уже есть опасность. Есть опасность, да. Когда иногда, знаете, погоня за святыми, за канонизацией. Читаю книжку, такой «Богом данная Макария». Я чуть не умер от восторга. Она там освящает и масло, и святую воду, и раздает всем это. И с умилением автор пишет. Он, бедный, даже не понимает, что делает, что освящать и воду только священник может. Но она же блаженная, что же вы хотите, это Макария? Богом данная. Первое ее чудо было, она исцелила петуха. Вот. Так что этих, правда, ее не канонизировали, но какая пропаганда идет, да, от этого человека, да, и так далее. И такие очень, знаете, есть большая опасность, что и такие могут вдруг пробиться по недосмотру, пробиться в святцы. Вот так. Так что темный есть. Так. Если в церкви есть грешники, почему церковь есть лишь общество истинно стремящихся по Христу? Если церковь есть общество верных, почему и грехи не распространяются на саму церковь? В том-то и дело. Я же вам сказал, что, к сожалению, во всех наших учебниках всюду церковь – это что? Общество людей объединенных единством веры, канонов, иерархии, таинств. Что это такое? Общество филателистов, да? Общество – это внешняя оболочка только. Это только среда некая, в которой принадлежат все крещенные. Но среди этих крещенных, наверное, есть и святые люди, и есть последние негодяи. Не это сама по себе церковь. Это внешнее общество людей. Есть только та среда, в которой существует церковь как тело Христово. То есть истинная церковь. К ней принадлежат кто? Только люди, искренне стремящиеся жить по Евангелию. Вот в чем дело. А это, говорит, как от церкви грешные люди и святые люди. В какой церкви? В этом обществе и апостол Петр и Павел, и Иуда Искариотский был. Ну и что из этого? Но Иуда-то не принадлежит к церкви. Вот в чем дело. Хотя внешне он, и сколько таких Иуд было, есть и будет, да сколько угодно, которые только по внешности являются членами, которых крестили, или которые крестились. Как сейчас, знаете, мода пошла. Некоторые артисты вдруг принимают или сан, или монашество, и хватит артисточка. Да. И фотографии. Зубы оскалит, как голливудская актриса. Это монахиня, представляете? Это просто как позор настоящий. Даже не понимают. То есть, понимаете, это новая роль. Понимаете, причем оригинальная, интересная роль. Не эта церковь, это внешняя оболочка, но в которой, еще раз вам повторяю, в которой рождаются члены истинной церкви тела Христова. Но к ней принадлежат только искренне стремящиеся жить по Евангелию, по Христу. Вот так. Вопрос об обрядоверии не стоит рассматривать в курсе апологетики. Это проблема катехизации пасторского богословия. Тоже касается вопроса духовной жизни, практики молитвы. Это аскетика. Да, не будем отнимать хлеб у других преподавателей. Да. Ну, вы знаете, я вас понимаю, но, знаете, есть вещи, о которых надо, мне кажется, говорить и говорить. Это хлеб не отнимается, потому что учтите, что я думаю, что каждый преподаватель подметит какую-то свою, с его точки зрения, очень важную сторону этих вопросов. И это же неплохо. Вот я вам сказал о той же прелести, об этом Христе возлюбленном. Ну, не каждому же пришлют эту книжку, этого архимандрита Нектария. Иисус Христос, как любой возлюбленный. Правда же? А для вас это уже такой хороший, правда, пример. Потом вопросы духовной жизни – это же главное. Ведь нас Бог не спросит о том, как мы мыслили, да, как мы, так сказать, понимали те или иные догматы. Мы можем, как попугай, сказать вот так по катехизису. Он нас спросит о чем? О чистоте души нашей. К чему мы стремились? К наслаждениям духовным или к исцелению от тех болезней, которыми мы поражены? Поражены мы, вы слышите, мы же все поражены. И это как важно об этом говорить. Я вам скажу, что мне кажется, что мы очень мало об этом говорим. О законах духовной жизни, о тех опасностях, которые стоят на этом. Да, вот так. Так что, ну, вы не беспокойтесь, я, может, очень много не буду говорить. Много, может быть, не буду, но что-то скажу и об обрядоверии. Ну, как не сказать? Тем более, что здесь, может быть, у нас возникнут вопросы у кого-то какие-то. Да, и особенно о духовной жизни. А об этом бы, я вам скажу, до революции, к сожалению, о духовной жизни практически уже не говорили. И после этого семинаристы стали в первые ряды революционеров. Все знали. Почитайте Вениамина Федченкова, и вы ужаснетесь, что творилось в семинариях. А уровень богословия был, ух, какой! Чего только не знали. Было время, когда только разговаривали и читались лекции только по латыни. Представляете? И были дни, в которые... которые были только на латинском языке, должны все разговаривать. И если кто ошибался, то тут же с восторгом все общество его вешали на шею плакат целый, на котором было написано «Эзель», то есть «осел». Что ж там, по-русски вдруг что-то сказал, а не по-латыни. Внешняя ученость без понимание основ духовной жизни, я вам скажу, это чепуха.